говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Сегодня у нас в студии гость Солодков Андрей Иванович, преподаватель Сретенской и Перевенской духовных семинарий, штатный миссионер Юго-Западного викариатства, миссионер-катехизатор Центра преподобного Иосифа Волоцкого. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Иванович, мы очень рады вас приветствовать в этой студии. Вы у нас здесь уже неоднократно появляетесь, и нам бы хотелось сегодня вот о чем поговорить. Вы осуществляете мессианскую программу в рамках прихода, ну, скажем так, и это имеет отношение к вашему викариатству, но вот именно объяснить важно, как на приходе можно грамотно организовать мессианскую работу, потому что многие в растерянности просто не знают, с чего надо начинать.
Думаю, что главная и первостепенная задача – это организация миссионерства на приходе, да любой вообще деятельности, или катехизаторской, или деятельности в молодежной среде – это православное образование. Если человек не имеет такого образования, хотя бы на уровне катехизаторских курсов, как многие люди сами об этом говорят, то свидетельствовать этому миру о неповрежденном Слове Божьем, о евангельской истине, если это миссионерское служение за пределами церкви, бывает сложно, потому как сами миссионеры об этом свидетельствуют, которые делают такие попытки, придя в школу, рассказать людям о Боге, рассказать о церкви. Они говорят, что после там, третьей, четвертой, пятой беседы темы заканчиваются, и миссионер, как говорят у нас сегодня, выдыхается. Он не знает, что говорить дальше. Поэтому образование, постоянное чтение Священного Писания, отцов церкви, оно дает такую подпитку. И, конечно же, для миссионера главным его такой образом жизни является это литургическая жизнь. Без этого будет очень сложно что-то говорить. Опять же, как сами говорят миссионеры, катехизаторы, они говорят, если мы пропускаем какую-то воскресную службу, то чувствуем, что в какой-то момент своей лекции, своей беседы, которую мы проводим с молодежью, мы теряемся. Поэтому вот на своем приходе преподобного Иосифа Волоцкого у нас организован такой миссионерские курсы, миссионерско-катехизаторские курсы, где обучаются люди как нашего викариатства, так и просто прихожане. И также готовится специальная группа людей, которые осуществляют свое такое образовательное или катехизаторское служение, в некой степени миссионерское служение, потому что есть люди некрещенные, которые находятся, наш храм окормляет еще онкоцентр, плюс роддом, и поэтому готовятся такие сейчас 5 человек, которые будут туда приходить, подготавливать, если люди некрещенные к крещению, если крещенные, то к исповеди, к причастию, то, что называется воцерковлением. Как проходят эти курсы, как они организованы? Каждый вторник и четверг с 19 до 21 часа преподаются предметы Ветхий Завет, Новый Завет, история религии, догматическое богословие и история церкви. Преподают, вот на данный момент у нас было 3 преподавателя, сейчас преподают 2 преподавателя. Я преподаю по вторникам.
Скажите, а все семинарские образования были только у вас? Семинарское образование.
Преподаватели?
Да.
Нет, преподаватели у всех есть. Это Юрий Виталий Валентинович, который преподает на наших курсах. У него Свято-Тихоновский институт. Он преподает в Российском православном институте. Мы вместе там преподаем на
Фадийском курсе. А вы окончили что?
Я окончил Перерунскую духовную семинарию. Да.
И как вы распределяете ваши обязанности?
Ну, я преподаю по вторникам, каждый вторник. Мы сейчас изучаем книгу «Бытия» первый час. На втором часе, во втором полугодии будем изучать книгу «Евангелие от Матфея». Ну, это такое введение, в общем-то, в Ветхий Завет и введение в Новый Завет. За основу берется тайная книга. А Виталий Валентинович преподает, также я преподаю на втором блоке предмет сектоведения, или как мы называем, просто религоведение, потому что там есть и традиционные религии, которые мы рассматриваем, индуизм, буддизм, ислам. И также, а Виталий Валентинович преподает по четвергам догматическое богословие и вот, ну, история церкви, и там еще есть небольшой у него блок патрологии. Вот так распределяется. Ходит на курсы примерно около 30 человек каждый год. В прошлом году у нас было 5 лет нашим курсом. Интересно, что преподобному Иосифу Волоцкому было 500 лет, а нашим курсом было 5 лет. Мы еще, конечно, очень маленькие, но тем не менее мы надеемся, что молитвам преподобного наши курсы, они будут возрастать.
А есть какие-то специальные программы для молодежи?
Да, специальные программы для молодежи не разрабатываются, но, к сожалению, надо прямо и честно сказать, что в нашей церкви сегодня такие программы проводятся несколькими людьми, ну, так называемыми лидерами, или людьми, которые изучают Слово Божие, хотят нести Слово Божие за пределами, за оградами церкви. И если есть такие программы, ну, меня приглашали, скажем, вот в Петербург недавно была там программа, есть такой миссионерское общество «Атриум», и они проводили второй свой образовательный форум памяти Ирии Даниила Сосоева. Это вот там принял участие, их интересовала такая тема, как методология преподавания, методология миссионерского служения в инославной среде, то есть как выстроить диспут с людьми, скажем, баптистами, адвентистами, свидетелями Иеговы, какие аргументы можно привести из Священного Писания. И вот как свидетельствуют люди из самих соцсетей, у меня есть страницы ВКонтакте и Фейсбуке, они говорят, что те вот рекомендации и та методология, которая дается, как дать ответ недоумевающим сектантам, она достаточно им помогает. Вот недавно совсем, сегодня буквально открыл свою страничку, и один человек пишет, что он работает в городе где-то недалеко, где есть оружейный завод, и говорит, вот там баптисты на этом оружейном заводе создали свой кружок. И я изучил ваши лекции, пошел туда, начал общаться с ними. И когда с ними общался, то они переглядывались, говорит, друг на друга. И такие аргументы, которые я приводил, говорит, спасибо вам, я говорю, слава Богу. Ну, сам факт тоже интересен, что баптисты на оружейном заводе, это, да, наверное, это же, будет такой какой-то...
В наше время баптисты были более приличные. Да.
Поэтому именно так проводятся такие вот миссионерские программы. Если они, если кто-то приглашает на какие-то форумы, то приезжаю я. Те же люди, которые, например, проходят обучение в миссионерском курсе, вот в прошлом году это был выпуск такой, мы выпустили, по-моему, 12 или 13 человек, которые теперь на приходах нашего юго-западного викариатства или сами самостоятельно проводят огласительные беседы, либо являются как, говорят, хорошими помощниками священникам или тому человеку, кто занимается миссионерством и образованием на приходе.
А кто настоятель на вашем приходе?
Протоиерей Роман Марков. Вот он как раз занимается в большей степени. Хочу сказать, что на территории нашего храма есть спортивный комплекс. Это такой надувной большой комплекс, который, как я знаю...
Надувной в каком смысле?
Ну, надувной в смысле того, что это ангар, который накачивается, в него подается теплый воздух, такой временный, потому что у нас и храм временный, он деревянный, маленький, строится храм Преображения Господня в Старом Беляеве, а сейчас вот временный храм от преподобного Всеволодского. И деревянный центр тоже двухэтажный, небольшой, сделан, это миссионерский центр преподобного Всеволодского. А рядом с ним стоит вот этот надувной, так называемый храм, спортивная такая площадка, где люди занимаются рукопашным боем. Там это организация «Золотой Витязь», которая помогала этому, и Бурляев там принимал участие в учреждении вот, всех эти, всей этой организации. Ну, то настоятель нашего храма, отец Роман Марков, очень активно занимается с ними, общается с ними. Вот совсем недавно, скажем, буквально 20 числа, они провели такой турнир, детско-юношеский турнир по рукопашному бою, посвященный 28 панфиловцам. Это как раз совпало с 75-летней датой битвы под Москвой. И там приняло множество людей из разных городов, например, из Чехова такой клуб, называющийся «Ростокинец», да, и сам «Золотой Витязь», потом клуб тоже боевых единоборств «Акула», спортивный клуб «Комбат». То есть, что я думаю, что вот в этой работе, то, что вот у нас на территории есть такой спортивный комплекс, очень важно проводить с ними духовно-просветительские лекции и беседы, потому что если этого не будет, то если не будет образовательных программ, то, как показывает практика, не пойми куда уходят эти люди, и можно, есть такая опасность, что на своей территории храма можно, какие-то криминальные структуры могут появиться.
То есть, если заниматься только спортивными программами без духовного
выполнения. Конечно, обязательно, поэтому есть такие лекции. Вот отец Роман Марков очень много уделяет этого внимания, он сам на себя это взял, я там как-то так рядом, потому что у меня тоже много разных инициатив провожу, огласительные беседы и курсы. Вот, ну вот он взял это на себя, и у него так хорошо получается. На следующем полугодии мы так вот наверняка планируем с ним сделать такие духовно-просветительские беседы под таким названием. Блок такой будет «Православие и патриотизм». И вот, отец Олег, если у вас будет тоже так вот здоровье, поправитесь, мы вас хотели бы очень пригласить, чтобы провести несколько лекций.
Да, я с радостью принял участие в таком форуме.
Андрей Иванович, вот, вы сейчас сказали вот, об этом спортивном мероприятии, которое проходило. Мне кажется, это очень актуально сегодня. Вы лучше нас знаете наверняка, что насколько опасность сейчас, какой подвергаются опасности люди, занимающиеся спортом, а тем более единоборствами. Говорю про неоязычество, говорю про вот... про вот это нововведение, вот это новоучение, так называемое, которое преподается под соусом якобы наших каких-то давних корней и так далее. Вот что вы могли сказать вот на эту, по этой теме, и насколько вот сегодня вы видите опасность в этом новом учении?
Ну, наязычество, оно, конечно, как преподаватель сектоведения, немало знаю об этом учении, и у нас был целый... Не один уже форум такой, который был вот в Угришской семинарии, мы с отцом Олегом там вместе тогда были, по новоязычеству проходила такая конференция. Ну, что можно сказать? Дело в том, что, к сожалению, что эти люди, которые приверженцы новоязычества, они опираются на такие документы, подтверждения каких архифактов, даже никаких... Нет, поэтому с ними полемизировать даже сложно говорить о чем-то, потому что весь их патриотизм, вся их любовь к родине заключается в том, что вот мы там славяне, вот у нас были корни, а где эти корни, что? Есть неплохая передача, которая называется «Мой путь к вере», и там не один, вот там есть человек-родновер, у которого отец Георгий Максимов идет, вот там на Спасе. И там был родновер, я помню, еще человек, который люди выходили о том, они свидетельствовали, что все вот и те писания, на которые они ссылают, что на их древность, что это не что иное, как фальсификация, это признано уже всеми. Это нужно иметь такую сильную веру, да, наверное, сверх какую-то сильную веру, чтобы поверить во всю эту чушь, которая там написана.
А у нас есть телефонный звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здрасте, отец Олег, хочу вас поздравить со Спиридоном Трифоновским, к вам обращается Николай. Хотел у вас вот спросить несколько вопросов. Во-первых, объясните, пожалуйста, что такое смерть духовная, вот кроме физической, что это за процесс духовной смерти, как его понимать? Это первое. Второй вопрос хотел бы спросить. Вот между таким термином «шеол» из Старого Завета и «тартар», какая-то есть вот между ними разница, или они как-то одинаковы вот по своим свойствам, если вот касаться загробной участи? И третий вот вопрос хотел спросить, как вот мне насколько известно, вот по церкви саентологии проходил судебный процесс, и их вот как бы огласили такой приговор, что они не то, что как вот религиозная организация, а вообще как бы такой бизнес-проект такой коммерческий, но они из Москвы-то не торопятся и вообще-то исчезать, как вот наравне вместе со сторожевой башней, они все равно держат как бы свой бастион. Вот что вот могли бы сказать вот по поводу вот этих вот тоже двух сект?
Библия учит, что действительно есть две смерти. Первая смерть – это физическая смерть, а вторая смерть – это духовная смерть, когда в день страшного суда грешники, поставленные слева от Иисуса Христа, они услышат приговор: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Такой формат бытия в адском пламени, его трудно назвать жизнью. Поэтому это называется смерть вторая. И в Апокалипсисе сказано: «Тот, кто имеет участие в воскресении первым, над тем смерть вторая не имеет власти». Что значит воскресение первое? Первое воскресение – это когда в этой жизни, до момента собственной физической смерти, человек переживает обращение к Богу. Язычник становится христианином, еретик становится православным, неверующий становится верующим. Если кто имеет участие в этом первом воскресении, то над ним смерть вторая не имеет власти. То есть в день суда он не услышит эти слова: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». А, скажем так, воскресение, которое ожидает нас всех, для одних это действительно воскресение в жизнь, а для других воскресение в смерть, в осуждение. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что если до момента физической смерти мы не определимся, не сделаем окончательный выбор жизни в Боге и с Богом, то ничего хорошего нас, конечно, не ждет. Шеол – это действительно такой термин, он присутствует в Библии, он еврейского происхождения. Он означает могилу, смерть, мрак. Тартар – это, вот, скажем так, языческий такой эквивалент загробной жизни. То есть некое такое состояние, когда человек все теряет. Библейский, такой чисто библейский, это, конечно, Шеол. Потому что здесь понятнее. Если говорить о решении суда по саентологам, а вообще с сектантом, по-моему, все равно, там было решение, не было решения, их вообще это не интересует. Те люди, которые думают, что судебным путем можно решать эти вопросы, это какие-то наивные мечтатели. У нас могут выносить много решений, но это никак не скажется на деятельности тех или иных религиозных групп. Ведь многие религиозные группы, так называемые секты, они вообще существуют без всякой регистрации и даже уклоняются от регистрации. Есть такие группы, которые сознательно не идут ни на какую регистрацию. Например, есть движение тех же христиан веры евангельской, которые не зарегистрированы. Их не заставишь принять какую-то регистрацию. Поэтому надо находить именно христианские способы решения этих проблем. Там организовывать диспуты какие-то, дискуссии, там, обсуждения, там, круглые столы, да все что угодно. Это очень важно. Да, Андрей Иванович.
Я вот хотел бы сказать по этому поводу, что в нашем миссионерском центре есть еще второе направление, кроме миссионерских курсов, это так называемая реабилитация людей, попавших под сектантское влияние. Каждый вторник я веду прием людей, которые попали под это влияние с 15 до 19. И вот как раз последнее, то, что касается саентологии, в последний раз была одна женщина, она мама ребенка, который попал к саентологам. И действительно сейчас удается, несмотря на то, что это не христианская такая секта, но тем не менее удается выстраивать отношения.
Это, скорее всего, психокульт.
Ну, это даже коммерческий такой психокульт, где ведь Рон Хаббард, который основал это так, направление такое сектантство, так сказал: хочешь заработать денег, создай новую религию. Это вот тезис такой был.
Поэтому... Они, кстати, оспаривают, что это Хаббард говорил.
Ну, да. Поэтому, вот, несмотря ни на что, ни на все препятствия, если действительно есть желание не просто посадить человека в тюрьму, а действительно помочь ему как-то выйти из этой секты, то всегда можно выстроить добрые отношения с этим человеком. Даже вот можно вспомнить сегодняшний день памяти святителя Спиридона Тримифунского. Он же был участником Первого Вселенского Собора. И когда он спорил с одним арианином, философом, то с ним очень многие вступали в диспут и не могли его переспорить. А он нашел настолько, как сказано в его житии, добрые слова по отношению к нему, что когда начал говорить о Христе, о триединстве Бога, Отца и Сына Святого Духа, то этот философ подошел к нему и говорит, что я хочу быть христианином и хочу креститься. И после этих слов, добрых слов, он крестился. Вот даже тут вспоминается слова преподобного Макария Великого, когда он говорил, что доброе слово делает злого человека делает добрым. А злое слово и добрый человек может соделать злым. Это очень важный факт, доброе отношение к людям, которые попали в ту или иную секту. Надо помнить, что и за них Христос тоже умер.
Я очень часто в последнее время говорю, что в православии цель не оправдывает средства. Да, но напротив, средство показывает нам, то ли мы приближаемся к нашей цели, к Христу,
пути, да.
То ли безнадежно удаляемся от Него. И об этом же сказано прямо в 13 главе первого послания к Коринфянам. Ты можешь иметь всю веру, все познание, а любви не имеешь, тебе в этом вообще никакой пользы нет.
А помните, Симеон Новый Богослов, как говорил, доброе дело не сделано добрым образом, не есть добро.
Действительно.
Вот это так и есть. То есть
она навязывает сейчас вот эту иезуитскую модель, что вот, значит, цель оправдывает средства, вот мы любыми средствами будем идти к своей цели. Ну, глупость какая-то. Как можно решать религиозные вопросы нерелигиозными методами?
И вот три недели назад в нашем храме состоялся чин присоединения. Мы присоединили 10 человек к Русской Православной Церкви. Это люди совершенно разных вероисповеданий, баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, люди, которые обращаются к экстрасенсам, к колдунам. И вот сейчас, надеюсь, что с Божьей помощью, сейчас вот приходит вот этот саентолог, с ним начинаются какие-то выстраиваться отношения. И что он тоже присоединится.
Я скажу больше, что вот решение действительно было. Это, по-моему, если не ошибаюсь, было весна или лето этого года по поводу саентологов. И вот мы видим действительно, что оно как бы не имеет силы никакой, потому что я своими глазами видел, проезжая случайно мимо на Таганке у нас в Москве, что в 9 часов вечера в рабочий день она была битком, просто там был аншлаг. Поэтому, конечно, ну, конечно, наверное, это не тот метод, которым нужно решать вопрос. Наверное, нужно... Наверное,
я думаю,
кому-то...
что этим методом для них создаем некий ореол мучеников. Ничего, я видел, как они убегают, прячут свою литературу с такими горящими глазами.
Нужно зайти за какие-то говорить слова любви, чтобы они так же, как Спиридон Тисель. А у нас есть звонок, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, с праздником. Скажите, пожалуйста, а как на работу миссионеров влияет принятый летом так называемый пакет «Яровой»? И вот в связи с этим, как раз вы говорите, что идти к молодежи в массы, ну ведь, по-моему, как раз вот эти поправки, они ограничивают выход за пределы храмов и богослужений и так далее.
Пожалуйста, Андрей Иванович, пожалуйста, скажите. Ответьте.
Ну, я думаю, что это не совсем так, что они так сильно ограничивают, поэтому по согласованию, по договоренности всегда можно прийти в любую школу, в любой институт, и мне это получается, в принципе, можно всегда договориться с директором школы, с завучем школы, представиться, кто вы, предоставить программу, сказать, что вы хотите говорить, они это сейчас просят, о чем вы будете говорить. В принципе, сейчас любого человека можно такого активно миссионерски посмотреть и в соцсетях, кто он такой, что, как говорят, сегодня любого человека можно пробить, действительно, чем занимается человек. А то, что касается в инославной среде, то да, там действительно есть такие очень серьезные законы, яровые поправки, которые говорят о том, что нельзя приходить на чужую территорию и говорить, это будет нарушением закона, могут дать 15 суток, а может даже и больше. Но дело в том, что сегодня в православии, вот о чем мы говорим и говорили, есть такая форма миссионерская, это называется диспут, когда по согласованию с тем или иным пастором, либо старейшином, мы говорим, на какую тему мы будем разговаривать, приходим и говорим, что вот мы, вы говорите о том, что мы идолопоклонники, потому что почитаем иконы, еще какие вопросы, а мы говорим, что вот вы такие плохие, несчастные там баптисты, иеговисты, там в бочке с солеными огурцами людей крестите. Давайте вот мы откроем Священное Писание, соберем людей и посмотрим, так ли это на самом деле. И многие люди соглашаются. Я скажу, что это одна из самых лучших сегодня форм миссионерства. Ну где мы найдем 100-150 человек сектантов, чтобы нам их посадили в зале, чтобы они слушали, что есть неповрежденное благовестие евангельское. Еще и в присутствии их пастора, где мы могли бы раскрыть полностью тему, почему мы читаем иконы. Почему церковь одна, почему невозможно спасение вне церкви и другие темы. Ну где мы найдем такую форму? Вот просто прийти, сказать, дайте я буду говорить, никто не даст. А вот по такой договоренности здесь законы как раз будут на нашей стороне, потому что мы ничего против закона не сделаем.
Я вот к всем этим поправкам отношусь очень осторожно. Когда принимали вот этот закон об оскорблении религиозных чувств, за прошедшее время его, как правило, применяли против православных христиан. И это делали сектанты, подавали в суд. И этот закон Яровой, мне кажется, его тоже будут против нас использовать по полной программе. Это с одной стороны. А в свое время, когда я служил на Ордынке, я проводил диспут с руководителем так называемой церкви саентологии госпожой Бертой Хельд. И действительно был очень интересный диспут. Мы проводили его в церковном доме. И он где-то полтора часа шел этот диспут. И потом, после этого диспута, я сделал публикацию этого материала в газете «Православная Москва». Там было приложение к этой газете «Мессианское обозрение». Но там был такой анекдотический момент. Я пригласил одного религоведа, известного, на этот диспут с Бертой Хельд, но он попал в какие-то пробки и опоздал. Я спокойно проводил этот диспут, мы там рассматривали все какие-то там узелки сложные между ими и нами. И когда диспут уже состоялся, вдруг появляется этот религовед, врывается в церковное помещение, и он немножко послушал, то начинает орать то на меня, то на них. «Отец Олег, что вы так спокойно с ними разговариваете? Надо вещи называть своими именами». Там начинает оскорблять этого Хаббарта, и все превратилось в какую-то потасовку. Я чуть ли там бросился не разнимать этих людей друг от друга, их оттаскивать. И потом, когда прошло несколько лет, я вдруг заметил, что этот герой, этот персонаж, он все время требует, чтобы никаких диспутов не было, никаких встреч не было. То есть свой отрицательный опыт, у него не получается проводить диспуты. Он хочет как бы переложить на весь православный мир. Вот это нелепо, на мой взгляд. Ведь Христос даже в ад сходил. Сходил в ад. И обрестал ад сиянием божества. Разве это не пример проповеди, когда проявляется не просто забота о людях, а настоящий кеносис, самоуничижение Христа, когда он сходит к преисподней земле, и там он свидетельствует об истине. Он же там ходил и проповедовал душам, которые там находились, как апостол Петр пишет, которые заключены были эти души. И мне кажется, если мы хотим помочь людям, мы не должны надеяться на какие-то там поправки, там, в законах. Там. Это пусть полиция занимается такими вопросами, если там кто-то что-то нарушает.
И политики.
И политики, да. А мы должны, как представители религиозные традиции, именно религиозными методами решать те или иные вопросы.
Отец Олег, у нас звонок, послушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, хотела поделиться опытом. Я посмотрела фильм голливудский. К сожалению, у него есть недостаток, что там достаточно много откровенных сцен. Вот. Но это настоящая подщечина саентологии. И если рассматривать шире, может быть, даже и любой другой секте.
А как называется?
Фильм называется «Мастер». Играет великолепно совершенно Хоакин Феникс. Он даже похудел для этой роли. Очень сильный фильм.
А, он там Хаббарта играет, да?
Хаббарта играет другой актер. Так, так, так. А он играет, ну, как бы, его пытаются вовлечь в эту секту.
Ага, ага.
И вот этот Хоакин Феникс, он показывает, как он не поддается этому. Вот. И потом, в конце концов, уходит от этого, а потом финальная сцена вообще потрясающая, то есть как подщечина настоящая. Я вообще удивилась, как в Голливуде такой фильм вышел.
Я рекламу увидел.
Настоящая подщечина саентологии. Называется «Мастер» с Хоакином Фениксом.
Спасибо, Господи.
Спасибо за информацию. И у нас еще...
У нас снова
Нет, звонка, звонок нет. Сорвался.
Андрей Иванович, у меня есть звонок, у меня есть вопрос, я просто хотел спросить о том, что, дело в том, что я знаю, что вы один из немногих, а даже, по-моему, вообще единственный, который вот именно штатный миссионер в городе Москве, мирянин.
Нет, вот. Ну не единственный, я просто назначен указом патриарха, потому что я закончил семинарий, не миссион, но у меня есть указ патриарха, но вот штатный миссионер есть. Ну, без указа патриарха, пускай
это называется. То есть, вот патриарх личным указом вас назначил, да? Вот мне хотел бы поинтересоваться, и как вот человек может стать миссионером, что он должен при этом почувствовать какое-то, он должен почувствовать какое-то призвание, он должен или же понять все-таки, вот у нас все-таки верно, наверное, Слово Божие, Господь нас призывает к чему-то, да, что мы должны дать ответ на скротость и благоговение, на каждому требующему отчет нашему упованию, как апостол говорит.
Скротостью и благоговением, да, отчет упования, а не с раздражением. Да.
Андрей Иванович, как вот до как можно больших людей донести им на необходимость и обязанность, если так можно сказать, вот проповеди, миссии какой-то, вот, то, что мы свидетельствуем о своей вере?
Я думаю, что миссионерство – это, конечно, призвание. Как сказано, много званых, но мало избранных. Здесь тоже можно отнести эти слова именно к миссионерскому служению.
И это очень тяжелый крест.
Да. Если посмотреть историю вообще России, историю Русской Православной Церкви, миссионерство, это всегда было нелегко. Вспомнить Николая Японского, например, Германа Алязкинского, вспомнить таких миссионеров, как святителя Иннокентия Московского. То это люди, если почитать их дневники, то мы видим, что это люди, которые, ну, прям вот скажу откровенно, что они всегда говорили, где взять людей для миссии. Вот Николай Японский пишет, вот эти протестанты приезжают, все такие подтянутые, все у нас приезжают, сразу спрашивают, где буду жить, какое будет жалование, там, сколько мне здесь надо, 10 лет, если я пробуду, что мне потом будет после этого, там, когда приеду обратно в Петербург и так далее. То есть миссионерское служение всегда было непростым, вот так если смотреть даже в историческом контексте, не каждый человек мог быть к нему призван. Но сегодня, надо сказать, вот с чего начать, если так, то снова повторюсь, может быть, то, с чего я начал вот с самого начала нашу передачу, это, конечно, необходимость такого вот православного образования. Без него очень сложно будет вообще как-то понять, если человек, как вот преподобный тот же Макарий Великий, о котором мы говорили, он говорил так, каждый человек имеет предначинание, его взыскует Бог. Поэтому человек должен сначала понять, поняв, возлюбить, а потом предначать волю. То есть каждый человек есть призвание к вечности, к какому-то служению. Это естественно, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию. Как говорил Тертуллиан, душа по природе своя христианка. Поэтому всякий человек будет тянуться к какому-то, особенно если он в церкви, к реализации себя как-то. Потому что человек не может жить без служения, как образ подобия Божия. Но для того, чтобы это сделать, человек должен понять, в чем смысл, назначение его жизни. Для этого нужно прийти на миссионерские курсы, на библейские какие-то, евангельский кружок, ну, как любые формы, которые есть образовательные. Самому дома миссионеру необходимо просто, потому что Слово Божие – это есть оружие. Необходимо читать Священное Писание, не просто читать, а исследовать, как говорит
Христос. Как апостол Павел писал Тимофею, да, как не приду, занимайся чтением.
Да, постоянно.
Постоянно.
И да. Говорит, что исследуйте Писание, Господь говорит, исследуйте Писание, вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. А апостол Павел тоже также пишет, вникай, не читай даже, говорит, а вникай в себя, и в учение. Этим себя спасешь.
Занимайся всем самым.
Занимайся этим постоянно. Этим себя спасешь и слушаешь тебя. Вот это необходимо. И тогда только от избытка сердца заговорят уста. А так от чего они заговорят?
То есть сначала наполнить сердце.
Конечно. Да. Если, опять же повторюсь, самому читать Священное Писание, ну как? Ну сегодня есть и библейский кружок, и у отца Олега, я знаю, есть воскресная школа. И у нас отец Роман ведет еще по воскресеньям воскресную школу для взрослых. Вторник, четверг и воскресную школу для взрослых. У нас три образовательных программы, если можно сказать, в неделю.
Это на одном приходе?
На одном приходе, да. У нас миссионеры.
То есть его могут посетить каждый желающий?
Все люди, да, все. Пожалуйста. У меня есть просто отдельная группа, которую я подготавлю. Они уже там ходят не первый год для какого-то определенного служения. А все остальные желающие люди могут прийти. Вот я сейчас, например, провожу такую программу. Вот одна лекция прошла 20 числа. Сейчас 27 декабря. Снова будет лекция, мы рассматриваем пророчество о рождении Христа Спасителя вот в преддверии Рождества Христова. И там будут такие вопросы, почему, например, родословный Иисус Христа есть имена грешных людей, Есть ли неоспоримые доказательства о рождении жизни Христа? Если Бог справедлив, почему Он допускает, люди сейчас задают этот вопрос, убийцам младенцев Иродом? Если Бог всемогущ, то почему Он не найдет порядок, а рождается младенцем? Но это же вопросы интересные, они часто люди их задают, которые так называемые критики Библии, которые провоцируют православных христиан, как бы хотят их сделать... показать в неком свете невежество, что и вот такой Бог злой, и что исторические факты недействительны того, что Христос был в этом мире. Поэтому 27 числа, если есть у кого-то желание и возможность, 19 часов, пожалуйста, в нашем храме преподобного Всеволожского можете прийти.
У нас звонок в студию, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Наталья, Минск. Вот у меня такой вопрос. Давно желание при своем приходе, в который я хожу, организовать какие-то курсы, миссионерские, может быть, какое-то социальное служение. Но не знаю, с чего начинать. К настоятелю все не решаюсь подойти. Подскажите, пожалуйста, вот с чего нужно начинать и вообще как это?
Спасибо. Андрей Иванович, пожалуйста.
Я когда был в центре, на втором форуме образовательном в Петербурге, Атриум, то... интересно, услышал очень совет. Был примерно такой же вопрос. И один священник там сказал: если хотите начать что-то на приходе, нужно подойти к священнику, взять благословение и сказать следующие слова: батюшка, благословите, мы хотим создать миссионерский или катехизаторский образовательный курс на нашем приходе, нам от вас ничего не надо, кроме помещения.
Логично.
Вот. И тогда, говорит, у вас все получится, потому что когда подходит к священнику, он сегодня уже привык, что значит подходит что-то просить, как-то будет связано с финансовым. Вы знаете, что с финансами всегда очень...
Может быть, прям сразу к викарию просто пойти и сказать?
Быть,
ничего,
да,
не надо, да, только
владыка,
не мешать.
Да, только дать. Поэтому, ну, а с чего начать? Я думаю, что если у вас у самих нет такого вот хорошего, скажем так, я считаю, что должен проводить этот человек, имеющий образование. Если вы видите, что у вас нет такого образования православного, нет никаких курсов, которые вы заканчивали, для этого можно всегда найти, наверняка в Минске, это не ослышался, по-моему, из Минска. Наверняка в Минске есть преподаватели, те, которые готовы были бы приходить к вам и проводить какие-то курсы. Нужно связаться с этой семинарией или там институтом православным и найти таких преподавателей, пригласить. Кстати, вот мы хотели бы организовать курсы. Можете ли вы, могли бы у нас там...
Вот сегодня Андрей Иванович несколько раз сказал про Атриум, а ведь люди, которые трудятся в Атриум, у них прекрасное академическое образование. Да. Они кончили Санкт-Петербургскую академию. Угу. Тех, кого я знаю из них. То есть очень важно создать базу. Действительно, вот отец Баскосец говорят уста, когда вот эти догматы православия, словеса, библейские глаголы, все это проникнет в сердце, и вот от этого избытка потом давать людям наставления какие-то, это очень важно.
Вот если будет плохое, здесь подготовка, будет плохое образование, здесь может начаться очень серьезная опасность, которая, кстати, бывает иногда в евангельских кружках и библейских школах, так называемый, как говорил покойный патриарх Алексей, говорение от ветра головы своей. А поэтому здесь нужно подбирать преподавателей, которые держались то, что называется согласие отцов. Я вот тут даже специально для нашей сегодняшней передачи, вот так думал, что она пригодится или нет, но выписал такую цитату,
да,
Викентия Леринского, да, он пишет так, цитата: «Если дарование Божие сделало тебя способным по уму, по образованию, по учености, то будь веселиилом духовной скинии, полируй драгоценные камни божественного догмата, прилаживай их зерно, распределяй их мудро, придавай им блеск, грацию, старайся, чтобы вследствие твоего более ясного изложения яснее разумели то, во что прежде верили не так ясно. Достигай, чтобы потомство с сознанием словословило то, что прежде древность чтила несознательно. Но учи тому, чему тебя учили, и говори, и говоря по-новому, не скажи нового». Вот это очень важное замечание. И далее продолжает. Но, может быть, кто-нибудь скажет: итак, в Церкви Христовой не должно ли быть какого приспияния религии? Всеконечно должно быть, и притом величайшее. Только приспияние это должно быть действительно приспиянием, а не переменой веры. Приспияние состоит в том, чтобы тот или другой предмет усовершенствовался сам по себе. А перемена в том, чтобы... перемена в том, когда чтобы... что-нибудь перестает быть тем, что оно есть, и превращается в другое. Конец цитаты. Это Викентий Леринский, который говорил на на одном из Вселенских соборов, он так и говорил, что не должно Священное Писание истолковывать так, как его истолковывали учителя и отцы церкви. Есть такая опасность и на некоторых миссионерских курсах, и на некоторых библейских школах. Поэтому вот это очень важное предупреждение. Говоря на современном языке о великих делах Божьих, как он предупреждает, не скажи чего-нибудь нового. Угу. То есть то, что выходит за рамки православного вероучения. Да, здесь опять же, то, о чем говорил отец Олег, то есть цель не оправдывает средства. То есть мы начнем разными путями идти.
Средства показывают.
Да, средства наоборот
показывают. Идем ли мы к цели или удаляемся.
Да, наши дела не покажут.
Андрей Иванович, а вот такой еще актуальный вопрос тоже. Вот, евангельские кружки на приходах. И я сам свидетель был, что есть такие случаи, когда Евангелие читается без отцов. То есть люди читают и домой, в принципе, уходят с тем пониманием, которое они услышали или поняли сами. То есть в конце нет никаких чтений, толкований отцов. Как вот к этому отнестись? Mm-hmm. Стоит ли ходить вообще? Как бы, это не опасно?
Конечно, опасно.
Я бы не ходил.
Конечно, опасно.
Со своим академическим образованием.
У нас были такие плачевные истории. Я просто не хочу их напоминать.
Да, не надо.
Были эти плачевные истории, когда люди старались проводить какие-то эксперименты. Я вот таким людям советую почитать, например, такое есть сочинение митрополита Амфилохия Радовича Черногорского. Вот она называется «Миссия церкви и ее методика». Он очень четко пишет, что метод – это не то, что можно, то есть методика истолкования Священного Писания или даже форма миссионерства, что можно как-то механически прилепить, потому что метод, он как бы происходит из самой церкви, из ее духовности. Метод нельзя взять откуда-то, взаимствовать механически, сказать, вот теперь вот этим методом, который в церкви, в общем-то, не родился, мы теперь будем совершать какие-то миссионерские, какое-то миссионерское служение, или возьмем какой-то метод истолкования, который не присущ церкви.
Потому что... И он очень интересно говорил, что в православии содержание не отрывается от формы, да. А форма от содержания.
Да, ну то это всегда так было и есть, потому что сначала мысль, а потом уже слово. А если наоборот, то это опасно очень.
Владыка Амфилохий, потрясающий подвижник. Мы виделись вот на освящении храма в Баре, в городе, вот в Черногории. У нас звонок есть. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшкина. Здравствуйте,
алло.
Владимир. Меня зовут Дмитрий, я из города Балашиха. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Периодически на одной из станций метро я вижу сектанта, раздающего свою нехорошую литературу. Пообщаться с ним пытался несколько раз, но человек явно не слушает, и поскольку он там часто находится, мне кажется, что полиция в курсе этого. Подскажите, пожалуйста, можно ли в такой ситуации попытаться, ну, как-то вывести, может быть, его из метро, забрать литературу, не слишком ли эти действия радикальные? Или, может быть, просто посоветуйте, как быть вот в таком случае? Большое спасибо, спасибо, Господи.
Пожалуйста, Андрей Иванович.
Я думаю, здесь... Конечно, нужно побеседовать с этим человеком, подойти, спросить у него, что за литература. Я бы взял эту литературу, рассмотрел бы ее. А потом, если у вас есть такая вот ревность к тому, чтобы действительно этому человеку помочь, как-то разобраться в то заблуждение, в котором попал, а не просто его там запугать или как-то разогнать, то, что называется, то я бы советовал с собой всегда иметь такие пригласительные, либо... какие-то небольшие визиточки для того, чтобы сказать, вот вы знаете, вот вы здесь стоите, а зря. Вот Сладков Андрей Иванович там каждый вторник с 15 до 19 в этом храме проводит такую беседу, специально вас там сидит и ждет. Вот пойдите к нему, вот разберите, что вы здесь стоите. Я думаю, что этот метод будет каким-то действием.
Андрей Иванович, а вы можете телефон вашего центра
назвать? Пожалуйста.
Для желающих вот кого-то пригласить,
да,
к вам.
Конечно. 8-968-652-72-28.
Повторите, пожалуйста, помедленнее.
8-968-652-72-28. И есть телефон храма. Тоже подскажу все, как добраться. 495. Он более легкий. 735-00-10. 735-00-10.
Спасибо.
На звонок снова. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел спросить такой вопрос, значит, задать. Вот в третьей книге Эзры написано так, что настанут дни, в которые многие живущих на земле, обладающие ведением, будут восхищены, и путь истины сокроется, и вселенная оскудеет верою, и умножится неправда. Вопрос. Вот у нас много академий духовных, семинарий. Вот. Ну, 70 лет безбожия, это понятно. Без малого 30 лет мы существуем, да, как бы вот открыта вера, все. Ну вот что нового? Вот те же семинарии, академии в плане истолкования Писаний, в плане пророчеств, в плане апокалипсиса, на указание, в какое время мы сейчас живем, что сделано? Ладно у нас, а в Греции, допустим. Не кажется ли вам, что мы достигли вот этого вот времени, когда ведение сокрыто?
Я думаю, что на самом деле делается очень много. Во-первых, переводятся святые отцы, то, что не было переведено до революции. Во-вторых, очень важный процесс, это когда молодежь обучают древним языкам. Я вот, когда иногда бываю в академии, я удивляюсь, там есть совершенно молодые академисты, которые читают тоже «Добротолюбие», не в переводе там Феофана Затворника, а непосредственно по-гречески. Или кто-то изучает западную патристику, читая все это по-латыни. Уровень, конечно, образовательный уровень, он меняется. Планка, она время от времени, она все выше и выше становится. Конечно, здесь очень важно, чтобы наряду с этими знаниями и духовный опыт возрастал этих людей, потому что если человек будет чисто механически все воспринимать, и это никак не будет отражаться на его жизни, здесь могут возникнуть проблемы. Но в целом, вот даже вот по радио Радонеж я могу сказать, когда я начинал здесь трудиться, это было очень давно, по-моему, лет 20 назад, не знаю, 15-20, больше. Вопросы были очень наивные. Вот вопросы, которые нам задавали здесь 15-20 лет назад, они были такие детские, хотя взрослые люди задавали. А со временем вот вопросы стали более серьезные. Теперь я не удивляюсь, когда там ребенок может позвонить и сказать, там глава такая-то, стих такой-то, вот объясните мне. И по вопросам радиоприхожан радонежских я уже вижу, как общий уровень растет. Во-первых, сейчас не одна библейская школа, а много библейских школ. Много храмов, где осуществляются какие-то миссионерские программы. При многих храмах действуют приходские библиотеки. И вот это как бы новая реальность, в которой мы живем. Но действительно мы знаем из Откровения, что, как Сын Божий сказал, когда Он явится на землю, обрежет ли Он веру на земле. И святые отцы учили, что гибель мира, когда оскудеет полк святых. То есть тогда наступает конец мира, когда уже знание упразднится, вот тот текст, который вы приводите, когда благочестие увянет, вот тогда действительно будут серьезные проблемы. И в книге пророка Амоса даже прямо сказано, что в последнее время люди даже будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, и едва ли они найдут его. Но вот сейчас все-таки время в некотором смысле благоприятное, на мой такой субъективный взгляд, потому что у нас есть доступ к святоотеческому наследию. Мы можем прийти в любой православный книжный магазин и приобрести творение Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Я бы дал совет вот многим православным, которые начинают с самообразования, вот больше читать отцов. Больше читать отцов. Потому что когда мы читаем именно отцов, что называется, вот берем их текст и вот по нему пытаемся понять отца, это значительно важнее, чем нежели мы будем читать об этом отце, то, что вот сейчас написали, кто-то написал. Один автор английский, по-моему, Льюис, он написал статью, она называется «О старинных книгах, о древних книгах». И он там затронул очень интересный такой момент. Он пишет, к сожалению, сейчас многие там читают о Платоне, там, о других авторах. А не лучше ли взять самого Платона почитать, там, взять Августина самого, взять и вот читать? Вот это будет настоящий прорыв, когда мы вернемся к отцам, к традиции, и из нее будем черпать вот то, что для нас необходимо, это изменит и нашу жизнь. Потому что мы верим так, как мы живем, а живем так, как мы верим. Вот это очень важно понять. И другой такой момент, на который тоже надо обращать, конечно же, внимание, надо опасаться, вот я почувствовал такой мотив, но, может, я ошибаюсь, надо опасаться поиска новых откровений, новых каких-то горизонтов, вот, что откроется в каком-то мистическом просветлении. Может, я неправильно понял вопрос заданный. На самом деле мы имеем полноту откровения, вернейшее пророческое слово, это Священное Писание. И читая Священное Писание после толкования святых отцов, мы имеем достоверное понимание этого текста. Вот не надо искать новых сполохов откровения. Мол, когда-то люди там могли себе такое позволить, что-то новое открыть богословие, а сейчас, мол, этого нету, как бы оскудение. Нет, на самом деле. Мы действительно, вот мы православные, видим преимущество положения нашей церкви в том, что мы сохраняем веру единой церкви, которая существовала до 1054 года. Вот у нас были 7 Вселенских соборов, и великое преимущество православных, мы оберегаем веру 7 Вселенских соборов. И мы стараемся не вносить новые какие-то понятия. Потому что православное понимание, собственно, отцы церкви, это люди, которые совершали свой подвиг, апостолат в одни Вселенских соборов, которые выработали экзегетику где-то до 8 века, скажем так условно. Это период был, когда вся экзегетика была практически она выработана. Потом последующие уже деятели церковные, они только повторяли то, что было написано там до них, там сказано было до них. И мы должны дорожить тем, что у нас есть вот такое наследие, за него держаться. Мне кажется, молодым особенно очень важно читать больше отцов, именно открывать книгу самого отца и читать ее, чем нежели читать о нем, там, что там кто-то написал в каком-то реферате там, или в статейке.
Но все-таки очень манит вот это стремление знать какую-то новую...
Да, что-то новое, что-то, какую-то новую. А премудрый Соломон говорит, нет ничего нового, это забытое старое.
Как только что сейчас говорили об этом, опасайтесь говорить о новом, по-новому.
Да, Викентий Лиринский. Научи тому, чему тебя научили, и говоря по-новому, не скажи нового.
И также, кстати, Викентий Лиринский, он писал, предание – это не то, что ты выдумал, да, а то, что ты принял.
Сохранил.
Да, то есть предание веры, догматы веры – это не то, что мы выдумываем в каждом нашем поколении, а это то, что принимая, не повреждая, мы передаем далее. И в этом сила нашего православного исповедания.
Интересно. Послушаем еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня есть одна книга «Православный лечебник». И там была такая молитва. «Исцели меня, Господи, и исцелюся, и воспою Тебе, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь». Я вот хотела сказать, что такое «воспою». Я так поняла, что это проповедовать Иисуса Христа, но я вот это стараюсь, и у меня ничего не получается. Даже православные, не, к сожалению, не знают закона Божьего. Что скажете? Что значит «воспою»?
Воспевать Господа мы можем благодаря Его за те милости, которые Он нам оказывает. Воспевать Бога значит прославлять Бога. И вы это можете делать по псалтыре, когда открываете псалмы Давида, начинаете просто их петь. Или другие какие-то молитвословия берете и поете эти молитвословия. Прекрасные гимны, воспевающие Господа, создавал Амвросий Медиоланский, другие известные отцы древности. Когда мы живем их словесами, их глаголами, это очень нас обогащает.
Ведь сам Христос, по-моему, пил, батюшка, да? Из Писания мы видим.
А мы знаем, что Христос после Тайной вечери с учениками поднялся на Елеонскую гору, чтобы воспевать псалмы.
Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Олег. Ваш помощник, гость в студии, все в студии.
Добрый
Александр
вечер.
Обращается. Батюшка Олег, во-первых, я хотел очень вас попросить. Сегодня исполняется полгода трагедии вот, у отца Леонида Калинина, сына его Иоанна. Вот, помолитесь, пожалуйста, за него и за всех детей. Я вас очень прошу ото всех. Вот. И вопрос такой. Значит, все это хорошо, миссионерство, все вот эти библиотеки, все вот это... Прекрасно. Но разрушается страна-то изнутри у нас. Не то, что откуда-то. И, по-моему, надо приводить к вере больше не всех людей, они уже, по-моему, уже достаточно приведены к вере, а высших наших руководителей.
А в свое время, по-моему, Ярослав Мудрый, он написал руководство для своих детей, и там он давал наставления будущим князьям, как они должны себя вести, реализовывать в духовном смысле, чтобы действительно стать нормальными правителями в собственной стране. Итак, наша передача подходит к концу. Я опять хочу напомнить, у нас в студии сегодня гость Солодков Андрей Иванович. И я хотел бы задать вам последний вопрос. Да-да. Вот все-таки как человеку распознать, есть у него вот эта миссионерская жилка, или это просто какой-то такой юношеский зуд, и он, как и о некоторых миссионерах говорю, у них, по-моему, комсомольский какой-то зуд, потому что они как-то слишком не по-нашему, не по-православному все делают. Uh-huh. Вот как распознать, может человек заниматься миссией, или он не может этим заниматься?
Я думаю, не помню, у кого из миссионеров таких читал, то ли у Николая Японского или Иннокентия Московского свидетелей. А он говорит, что если ты чувствуешь вот внутри, что то, что ты слышишь или читаешь, и у тебя есть такая потребность передать другому, но при этом чувствуешь, что ты недостоин это передать, вот это вот настоящее миссионерское чувство. То есть, если ты вот чувствуешь, что внутри вот тебя переполняет вот все, слово Божие, что ты только-только услышал и прочитал, но чувствуешь, что ты недостоин это делать, вот это и есть как раз нормальное такое здоровое чувство. Не то, что услышал, сразу побежал.
Как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, помолимся о здравии архимандрита Мельхиседека, болящего протоиерея Александра, Анны, Сергия, отрока Иоанна, Ларисы, Ирины, Ирины Сачады, Андрея, Веры, Марии, Эмилия, Алексей, Наталья, Вадима, Валентины, Татьяны, Анатолия, Анатолия, Виктора, Людмилы, Егора, Максима, Елены, Дмитрия, Артемия, Андрея, Максима, Марии, Веры, Александра. Также о здравии Евдокии, Любови, Игоря, Инны, Ильи, Степана, Иоанна, Ольги, Анатолия, Фатиния, Фатиния, Екатерины, Георгия, Иоанна, Галины. Помолимся также архимандрит Мельхиседек, протоиерей Александр, о здравии и об упокоении игумени Александры, Бориса, Матроны, Михаила, Елены, Марии, Марии, Геннадия, Сергия, Владимира, Владимира, об упокоении Напреставной Марии, Напреставной Елены, Напреставной Марии, Зинаиды, Веры, Анны, Николая, Ксения, Ксения. А также о здравии тяжко болящей Веры, болящей Марии, болящей Зинаиды, Екатерины, Игоря, Любови, Александра, Иоанна, Мелания, Мирона, Марии, Сергия, Сергия, Фатине, Дарья, Андрея, Игоря, Олега и об упокоении Елены, Александра, Екатерины, Марины и, конечно, об упокоении всех погибших в катастрофе, которая произошла. И помолиться о том, чтобы Бог успокоил их родных и близких. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое совершаю. Спасибо всех, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.